Его не было почти 2 года, но подкаст «Мышьяк и кружева» возвращается. Добрый день, друзья! Давно мы с вами не слышались. Это Катя Штерн, подкаст «Мышьяк и кружева» и Света Подерина, журналист, аналитик, автор телеграм-канала «Люди и одежда». Света, привет!
Привет, Катя! Очень рада я тому, что твой подкаст снова в эфире, и я очень рада тому, что ты меня пригласила. Спасибо большое!
Кстати, я тоже сделала телеграм-канал, да, называется он, как ни странно, как ни удивительно, «Мышьяк и кружева», и вроде бы ищется, и, пожалуйста, приходите к Свете, приходите ко мне, мы будем очень рады. И вообще за этот выпуск надо было поблагодарить как раз-таки Свету, потому что идея, подача и пинание, пинок были ее. О чем этот выпуск? Поговорить нам захотелось, естественно, в конце года о прогнозах, да, по большей части об одежде, но не только. Всех трендов мы, конечно, охватить не сможем. Поговорим про то, что интересует нас. И начнем с цвета, объявленного цветом следующего года, да, компании Pantone под названием Peach Fuzz, персиковый пушок. Посмотрела, что означает на сленге. Потому что мне как-то сразу показалось, что это должно что-то означать. И, в общем, так оно и оказалось. Да? Peach fuzz на сленге означает тонкие светлые волосы, особенно такие, которые растут на лицах подростков мужского пола. И сейчас попробуем немножко отвлечься от этой информации. Да, и обсудить исключительно цвет. Вот, значит, по мнению выборщиков, цвет этот означает наше желание заботы, да, забота о себе, забота о других. Вот такой он бархатистый, нежный, персиковый, теплый, отражает стремление к близости, излучает теплоту, элегантность, как-то резонирует со страданием, предполагает тактильное объятие и легко соединяет молодость с вечным, да, поэтичный, романтичный, с винтажным подтекстом, все такое, да. Вот как по мне, это прям-таки не цвет, а какая-то молитва, какое-то воззвание к богам, причем всем разом, независимо от конфессии, да. Если судить по 2023 году, то это вообще просьба о пощаде. И что я хотела тут заметить, что в последних коллекциях его не так, чтобы много. То есть, но не в избытке. Есть у Louis Vuitton, есть у Dries Van Noten в таком завуалированном виде, да, мужской, причем и женской коллекции. Есть у Etro Smithsonian, у Zegna мужской коллекции. Даже он промелькнул у Рика Оуэнса. А вот, например, у Fendi, у Джонатана Андерсона, у Miu Miu это никакой не пушок персиковый, да, это такой конкретный, очень, я бы сказала, напористый оранжевый. И к чему я, собственно, вела? Что известно, что Pantone, он обычно предлагает цвет, который уже есть в модной обойме и представлен в достаточном количестве, да, чего о Peach Fuzz, о персиковом пушке, в общем, не скажешь. Ну, если не говорить о суше и просека. Да, поэтому вот, собственно, я и пришла к выводу, что это не цвет, а молитва, просьба. Свет, вот что ты вообще, вот когда ты узнал про этот цвет, что ты предположила о тенденциях, о том, что нас как-то ожидает?
Да, я тоже немножко с тобой согласна здесь, потому что для меня это такой цвет больше про эмоцию, про чувства, нежели непосредственно про внедрение его применительно сложный. К одежде. Mm-hmm. А сложный он, не сказать, что он комплементарный, если речь идет не о темнокожих, например, женщинах. А для нас он достаточно сложный, но мы не должны забывать, что Pantone разрабатывает оттенки не только для одежды, но это и для графического дизайна, для интерьер-дизайна. И вот как раз-таки они рекомендуют внедрять его в интерьер как замену бежевому, который у нас сейчас захватил буквально все. Потому что он более теплый, более яркий, более чувственный и, наверное, более приятный глазу.
Вот такое у него.
Что касается, ты сказала про то, что сейчас существуют скорее не какие-то тренды как тренды, а как подтверждение или переподтверждение трендов, то мы с тобой это заметили, когда готовились к подкасту, потому что очень многие тенденции, которые были преподнесены как-то в СМИ или какими-то аналитиками, они действительно уже скорее основаны не на каких-то логических умозаключениях, что, мол, тот или иной тренд станет заметным потому-то и потому-то, а на базе уже свершившихся фактов. Да. То есть ты смотришь, что какая-то тенденция уже как-то себя проявила, возможно, начался рост каких-то, рост продаж каких-то изделий, и они прогнозируют то, что, скорее всего, эта тенденция будет нарастать и взойдет на свой пик. То есть она таких тенденций, которые берутся, так сказать, не то чтобы из ниоткуда, а из фактов, например, того, что появится премьера какого-то нового фильма, или выйдет какая-то выставка, посвященная конкретному дизайнеру или конкретному художнику, и это будет все так интересно и ново для кого-то, что из этого возникнет новый тренд. Вот такого сейчас очень мало или практически нет. Ну, я думаю, это просто потому, что наша жизнь стала настолько непредсказуемой.
Да-да.
Примерно 2020 года это происходит. Когда мы раньше, до 2020 года, мы знали, что состоится та или иная премьера, состоится та или иная выставка, и могли уже примерно года за полтора так прогнозировать, что нас ждет та или иная тенденция.
Да, будет затронуто то или иное десятилетие, например, о чем позже.
Да, то сейчас это случается не так часто, но вот один из таких примеров – это фильм «Барби» или сериал «Уэнсдей», которые породили какие-то микротренды свои, ну, где-то микро, где-то макро.
«Барби» – это вообще была ситуация, кто успел, того и «Барби», да, и вот вам розовый. То есть это единственная премьера, которая прошла громко, так как планировалось в связи с забастовкой.
Да-да, и то, что они вписались в какие-то рамки, в какой-то график, такого сейчас, ну, скажем так, очень мало, потому что та же забастовка сценаристов, она либо отодвинула, либо отменила какие-то премьеры, которые могли бы стать для трендсеттеров важными. И прогнозировать такие тенденции на будущее, их достаточно сложно стало. Но это одна из причин. А вторая причина – то, что производство одежды становится все быстрее и быстрее, оно уже практически молниеносно в некоторых случаях. Но, безусловно, это характерно только для масс-маркета. Потому что только преданные фанаты могут ждать, например, когда Фиби Файло выпустит свою коллекцию, работая над ней там 2-3-4 года. Очень многие потребители трендов, они хотят все это здесь сейчас. Они сегодня увидели в ТикТоке какой-то тренд и сегодня же хотят это купить. Это уже активно работает в Китае, например. В том числе благодаря этому существует компания Shein, которая буквально у нее цикл производства одежды от тренда, скажем так, до производства непосредственно айтема составляет, ну, буквально 2 недели. То есть это настолько быстро, что никто за этим не может угнаться.
Даже Зара?
Естественно, тут о каких-то долгосрочных прогнозах вообще речи не идет. Ну, то есть, да, Зара, она стала практически черепахой на фоне Шейна.
Слоупок, да.
Да-да. Вот.
Приходим к выводу о том, что прогнозировать сейчас в нынешних условиях практически ничего невозможно, мы все равно попробуем. И такой даже не тренд, это вектор или направление, да, которое приводит большинство авторитетных изданий, причем по-разному совершенно его толкуют, это ностальгия и ретро. Почему я объединила, да, два эти слова? Потому что что для них ретро, то для других ностальгия, да, скажем, вот активно входящий в моду, да, уже напирающий такое направление, это 80-е. И вот для людей моего поколения это ностальгия с разными знаками, да, а для тех, кто родился после 2000 года, это однозначно ретро. Вот, и только за последние пару сезонов, да, кто только в 80-е не зашел. Это женская коллекция Louis Vuitton, да, Николя Жескер, это там и подтяжки Мадонны, потому что на 80-е пришелся ее пик, и брюки в полоску, и крупные красивые пуговицы, и блузоны, очень забытое слово, да, это блузоны, причем в первой части коллекции, и она, ну, на мой взгляд, она замечательная, это первая часть, и силуэт узнаваемый, и, например, Андреас Кранталер, который сейчас делает коллекции для Vivienne Westwood уже, скажем так, единолично, Там они из 80-х вообще на самом деле не выходили, да? Как ты думаешь?
Ну, они выросли на 80-х. Выросли, я имею в виду стиль Vivien Westwood.
Да. Ну, или, например...
Мне просто стало интересно, насколько, в принципе, ностальгия работает как тренд для определенных поколений. Вот, допустим, для нашего поколения, для поколения иксов, ностальгия как тренд, она работает? Ну, я не буду брать музыку, которую все слушают, там, песни 90-х и 2000-х, но просто эти песни слушают в том числе и 20-летние. А вот то, что касается одежды, есть ли, например, у тебя, Катя, что-то ностальгическое, что бы ты хотела носить из прошлых циклов?
Вот у меня, если честно, 80-е вызывают ностальгию с резко отрицательным, с резко отрицательной коннотацией, но я совершенно точно знаю людей, которые 80-е вспоминают с теплотой. Да, и, как мне кажется, многое могло зависеть, ну, такая достаточно деликатная тема, от благосостояния семьи на тот период. Да, вот, например, я очень хорошо помню, что моим подругам там шили, да, или была возможность уже что-то покупать. У нас спекуляция когда началась? Ну, примерно 80-е. То есть она, наверное, существовала много дольше, да, но 80-е это стало доступно, скажем так, большему количеству людей. А вот, например, у меня в семье такой возможности не было. И я носила, ну, скажем так, не отвечающие моде вещи, а кто-то из моих подруг одевался более... более продвинуто. Но вот, например, я разговаривала со студенткой, она сказала, что вот она как раз 80-е любит вот именно по этой причине, потому что начало что-то появляться, что-то интересное, что-то там, скажем так, западное, да, пусть это было, допустим, откуда-то из Польши, но у нее вот 80-е исключительно, ну, как бы первое соприкосновение с модой как таковой. Вот,
поэтому... Такие теплые чувства, да, вызывают?
Теплые чувства. У меня вот они совсем не теплые, да, и когда я вижу коллекции, обилие коллекций уже, то есть можно уже говорить о достаточном числе коллекций, да, уже и Ralph Lauren, ну, опять же, Ralph Lauren – старый бренд, да, и у Saint Laurent Vaccarello, да, там и комбинезоны, и силуэт тот же самый, и обилие тех же пуговиц. У Chanel была коллекция Resort 24-го года с аэробикой. Вот и чего прям случился тик, и с начесами, с этими восьмидесятническими. И совсем недавно вышла, например, Max Mara, Prefall 24-го года. То есть вот от Max Mara такой подлости я не ожидала. То есть это были те же самые 80-е. Нас буквально обложили этой самой ностальгией. И вот маленькая такая заметка на полях. Мне просто очень интересно вот в этой связи, в связи с 80-ми, как, скажем так, общество воспримет такую деталь кроя, как кокетка, юбка на кокетке. Потому что баска, которая тоже маркер того десятилетия, она уже есть, да, она уже представлена. Кстати, у российских брендов она не так часто встречается, как по твоим наблюдениям.
Да, я вот сейчас размышляю над этим, потому что я вижу, что силуэт удлиняется, в том числе у российских брендов. То есть мы уже от какого-то оверсайза переходим к более таким вытянутым и прилегающим силуэтам. И перестали бояться. Баска, почему она страшна для многих?
Почему?
Потому что это занижение. Занижение такое. Во-первых, это акцент на линии бедер и такое визуальное занижение талии часто. То есть вытягивается вот этот вот кусочек, и на нем акцентируется акцент, которого наши женщины, я имею в виду сейчас российских женщин, они часто боятся, поскольку у нас определенное строение фигуры, очень часто достаточно широкие бедра. На этом не очень сильно любят акцентировать внимание. Но сейчас я смотрю, что меняется, ну, и отношение к телу меняется, и отношение к красоте меняется. Поэтому вполне возможно, что и да, сам силуэт, если будет вытягиваться, если также линия бедер будет опускаться чуть ниже. Я думаю, что сейчас это уже далеко не всех напугает, потому что в этом есть некоторое обаяние, мне кажется, и свежесть.
Тогда, если есть боязнь по поводу бедер, тогда теоретически кокетка должна и зайти. Хотя бог его, конечно, знает. Вот просто про себя скажу, хотя у меня... извините, пожалуйста, нет проблемы с бедрами. Когда я увидела кокетку, я ее увидела, как-то первый раз засекла у Сэнди Лям, да, я просто вздрогнула, а теперь кокетка есть у Фенди, кстати, у них очень интересная кокетка, по-моему, это Резо 24-го года, обязательно посмотрите, это даже не совсем кокетка, там с легкой сборкой. Ну, в общем, не будем углубляться, да, кокетка есть.
А ты у себя на канале не публиковала подборки?
Да, да, у меня была кокетка, и мне как раз...
Тогда, ну, тебе нужно сейчас переопубликовать это, чтобы мы увидели на момент этого подкаста.
Хорошо. Я просто помню, что в комментариях мне заметили, что, скорее всего, это приходящая вещь. Но я как раз считаю, что нет, не приходящая. То есть кокетка преобразуется, она вовсе не всегда выглядит, как она выглядела в 80-х, хотя иногда она выглядит просто дословно, как в 80-х. И вот как раз у Фенди Резо 24-го года там очень интересная подача кокетки, да, и я считаю, что этот элемент, если 80-е придут, а они, вероятнее всего, придут, и они уже заметны, да, то кокетка без кокетки не обойдется, как бы это кому-то не нравилось.
Ну, у нас еще был заход в 80-х, это когда появились юбки-баллоны. В принципе, сейчас многие активно носят.
Да.
Они такие, конечно, более спокойные, но тем не менее, такой прям тренд, который был заметен. И все-таки это силуэт из 80-х скорее. Ну, немножко из 90-х, но все-таки больше из 80-х.
Да, что самое смешное, что юбки-баллоны отшумели, отгремели, да, и считаются сейчас чем-то уже outdated. Опять же, к вопросу о скорости. Были совсем недавно, вот буквально на днях, и потом их стало так много, что все уже наелись. То есть в 80-х, конечно, не было такой скорости смены декорации.
Потому что не было социальных сетей. Сейчас, когда даже если ты не купила юбку-баллон, но ты ее посмотрела один раз, второй раз, десятый раз, ты увидела ее там, не отходя причем от интернета, не отходя от телефона, то у тебя такое ощущение, что ты уже сама ее проносила, и тебе она надоела. Нет такого?
Да, есть. Кстати, есть такой эффект, и было бы интересно, на самом деле, когда мы выпустим подкаст, услышать мнение на этот счет. То есть как влияет вот эта вот частота появления картинки, да, ну, такое, не однотипное, а одного и того же, допустим, предмета. Не удовлетворяет ли он покупательскую жажду? Это мне только что пришло в голову на ходу. Да, когда предмет настолько часто встречается, что его покупать по факту уже как-то и не хочется.
Тут я думаю, что немножечко отвлечься, потому что очень важно понимать, какие последователи трендов. То есть если такие, ну, скажем так, как мы, которые вечно жаждут чего-то нового, то вот эта частота появления, она снижает интерес к тренду. А есть люди, которые очень осторожничают с тенденциями. Вот когда они уже на всех это увидели, допустим, чепчик с блестящими такими пайеточками, сейчас у многих в социальных сетях, вот они уже на всех этот чепчик увидели, и тогда они его себе купили, потому что, ну, все теперь можно.
Есть, ну, такой. Это классическая кривая развития тренда, да, новаторы, раннее большинство, ранний последователь, раннее большинство, позднее большинство, и совсем-совсем консерваторы. Но, кстати, я хочу сказать, что у меня несколько раз случалось так, что я покупала там какой-то предмет уже после всех, вот именно из чувства противоречия, хотя я консерватором не являюсь. Но в некоторых случаях мне прям вот хотелось сделать это после всех и быть откровенно немодной.
Ну, да, вот это тоже интересно, кстати.
Да, ну это
я такой... думаю, что мы с тобой отдельно поговорим.
Да, о покупательских паттернах это отдельная вещь. А вот сейчас можно было бы перейти к теме, в которой я, к сожалению, совсем не сильна. Это...
Кать, минуточку, просто про ностальгию еще хотела. Да. Момент такой. Мое, скорее, первое там соприкосновение с модой, это не 80-е, поскольку я тогда была совсем маленькая и мало что помню, а вот это 90-е. Сейчас я с большим удивлением смотрю, что 90-е – это интересные, они больше тем, кто в этих 90-х никогда не жил, и даже еще их даже в проекте не было. То есть это поколение зумеров и поколение, догоняющее их поколение альфа, которые с интересом и с большим вкусом носят одежду всего этого, таких, как носили в 90-е, что-то они берут для себя из моды нулевых, и они слушают песни «Король и Шут», например. Это очень интересно за всем этим наблюдать, поскольку для них это нереальный мир, на самом деле. Это мир, который пришел с картинок из фотографий, из каких-то фильмов. Вот это очень интересно, очень любопытно, как у них это ностальгия, потому что это не совсем ностальгия.
У них это, мне кажется, ретро, а не ностальгия как раз-таки.
Для них, да, для них это ретро.
Да, я хотела...
Но при этом это не такое ретро, в которое они играют, это ретро, в котором они живут. То есть это одежда, которую они носят каждый день.
Тут есть такая смешная штука, мне кажется, я когда-то, неважно, упоминала, но не суть. А людям, родившимся после, ну, условных 2000-х, им на самом деле все, что было до, можно показывать, они действительно увидят это в первый раз. Для них это будет носить, ну, такой мощный оттенок новизны, да, что они, несомненно, да, за наиболее интересные моменты ухватятся и постараются их как-то употребить на пользу себе. И вот в этой связи можем ли мы поговорить о, например, Гоше Рубчинском, вернувшемся?
Это очень интересно, очень интересный момент он вернулся, потому что я для своего телеграм-канала опрашивала разных специалистов, в основном тех, кто про моду пишет или как-то соприкасается с миром модного ритейла, относительно трендов как раз-таки на будущее. И было такое мнение, что, в том числе это мнение, я, кстати, читала и в международной прессе, да, что стритвир, стрит-стиль, то, каким мы его знали в 10-х, то, каким мы его знали, в том числе благодаря Гоше Рубчинскому, он уходит, он умирает, всем уже неинтересны вот эти все треники, все толстовочки, вне зависимости от того, какие там логотипы, какие на них картинки. Что стрит-вир, скорее всего, будет перерождаться, об этом пишут и международные издания, об этом чуть позже тоже скажу. И тут у нас появляется Гоша Рубчинский из ниоткуда, которого, вот если кто-то просто не знает, его берет в коллаборацию к себе Kanye West, и они вместе будут делать одежду теперь. Они уже выпустили, по-моему, какой-то дроп. И более того, тут у нас неожиданно взлетает всем известный сериал, про который уже просто мем ходит, что даже если вы его не смотрели, то вы о нем слышали примерно все. Сериал «Слово пацана». И Гоша Рубчинский с Kanye West берут одного из актеров этого сериала себе в качестве лица своего проекта, своей линейки. То есть вот это все вместе, я думаю, просто, ну, то есть не я думаю, а это уже сильно заметно, что порождает новую волну вот этого стиля, который Гоша Рубчинский списал с парней, можно сказать, даже с гопников 1990-х. Вполне возможно, что мы увидим эту самую новую волну, причем совершенно неожиданно, на мой взгляд, то есть ничего не предвещало.
В показах, ну, это совершенно естественно, ее нет, да, то есть мы ее увидим в каких-то предстоящих сезонах, а в соцсетях ты ее уже видишь. Ну, я тоже как-то отчасти вижу, но я меньше в них нахожусь. Ты вот, не знаю, ты прям, это заметно?
Я думаю, что это заметно среди молодых людей, просто это настолько размыто, поскольку вот поколение, да, там, старших школьников, тем, которым 20, чуть больше 20, мне кажется, они из подобной одежды и не вылезали. Просто она там чуть-чуть видоизменяется где-то. Где-то джинсы, где-то треники, где-то что-то такое, где-то такое. Кроссовки чуть более дорогие, чуть менее дорогие. Поэтому вот сейчас, в том числе, Business of Fashion пишет о том, как будет... как будет эволюционировать технологичный стиль, outdoor, workwear, и, по-моему, Дест, я не помню, кто писал о том, как будет эволюционировать стрит-стиль. И везде идет мнение такое, что он будет более чистым, более минималистичным, более изящным даже, более рафинированным даже, что будут применяться те же самые технологичные ткани, технологичные материалы, инновационные, но из них будут менее брутальные вещи
изготовляться. Ну вот если это будет менее брутальное, да, то тогда, возможно, и я прикоснусь, потому что ну, совсем не моя территория. Я, кстати, вот по поводу outdoor, да, поскольку это все-таки во многом связано с какими-то спортивными, ну даже начиная с ходьбы по горам, Калифорнии. Я хотела тоже вставить такую маленькую ремарку по моим наблюдениям. Ну, то, что спорт в моде, да, какие-то элементы спортивной одежды, это ни для кого не секрет. Вот у нас, например, есть регби-шот, да, очень популярная в 2023 году. Теннис, опять же, элементы теннисной одежды очень даже входят. И в этой связи я хотела сказать, по статьям, которые я читала, вот, например, в Америке очень падает популярность, извините, пожалуйста, за тавтологию, популярнейшего вида спорта, американского футбола. Именно из-за его травматичности,
да,
жестокости. То есть все меньше родителей. Это вообще такая чисто американская история о том, что детей отдают в спорт, отдают именно в американский футбол, да, в секции при школах, потом соревнуются школы, потом это выходит на уровень колледжей, потом наилучших забирают в лигу, соответственно. Да. Это на самом деле один из... прошу прощения, основных путей условно выбиться в люди для подростков из афроамериканских семей. И сейчас даже этот слой населения, да, слой родителей предпочитает детей в такой жесткий спорт не отдавать. Сейчас там нарастает доля детей из мексиканских семей. Да. И... в этой связи, вот, например, я заметила, что на следующий год у нас популярно, если брать верх в одежде, да, у нас будет популярно, по крайней мере, предрекают так называемый Henley Short. Это трикотажная такая, не рубашка даже, что-то типа трикотажного белья нижнего, да, с планочкой на пуговицах. И вот, например, это Henley Short, ее происхождение из города, по-моему, Henley-on-the-Thames. И эта рубашка, нательная рубашка, да, это бывшая исподняя, из трикотажного полотна, носили его люди, участники команд в соревновании по гребле. И был обычай как раз вот в этом городе Henley, почему он называется Henley Short, меняться, даже не меняться, проигравшая команда отдавала свои рубашки выигравшей. И, соответственно, вот эта планочка образовалась, чтобы было удобнее снимать. К чему я, опять же, тут веду? К тому, что, например, соревнования по гребле – это куда более мирный спорт, чем американский футбол. Но в то же время у нас предстоит, насколько я помню, чемпионат мира по футболу, но по футболу по... как сказать, европейскому футболу, да, который все-таки не такой жесткий. И мне кажется, что в моду будут проникать все больше элементы из более миролюбивых видов спорта. Что думаешь?
Да, я тоже читала про это и про то, что спорт становится модным еще и потому, что модные бренды ищут себе каких-то новых героев, они уже ищут это все за пределами шоу-бизнеса, да, амбассадоров, за пределами шоу-бизнеса и приходят в спорт, и когда в спорте, в каких-то популярных видах спорта они уже исчерпали, они переходят на другие, менее популярные. Но вот ты интересно сказала про гуманизацию спорта, потому да. что становятся популярными виды спорта менее жестокие, но с другой стороны, ну я не знаю, опять же, это наша Россия, мы видим нашу стрит-тенденцию, которая вдохновлена бандами из 90-х, и которая вроде как снова перерождается в очередной раз у нас. И судя по тому, что эта тенденция выплескивается в том числе и зарубежную прессу, уже это заметно, многие пишут про этого пацана. Я думаю, что тут будет такое некое противостояние, потому что тот же блоккор, да, основанный на стиль, который основан на стиле футбольных фанатов, он тоже вышел из достаточно такой жестокой среды, потому что мы знаем, что такое футбольные фанаты. И, да. мне кажется, в этом есть очень много взаимосвязей, которые интересно проследить.
Ну, да, действительно интересно последить, но хочется, опять же, выразить надежду, прям как цвет пич-фас, да, на тактильность без жестокости.
Да, да. Ну, мы все этого хотим, но реальность, она не всегда совпадает с тем, что мы действительно
хотим. Она в последние годы совсем
не совпадает.
Попадает. Нам бы еще со Светой было бы очень интересно обсудить, мы предварительно уже это как-то обговорили, не то что противостояние, да, минимализм versus максимализм. И в связи вот с этим направлением, которое на самом деле оно было и в предыдущий год, не то чтобы это что-то новое, да, но просто поконкретнее. Да, это стремление к эскапизму. также вот по аналогии с жестокими видами спорта, очень большому количеству людей хочется сбежать. Сбежать хотя бы в одежде. Продолжишь?
Да, я просто размышляю по поводу минимализма, что бы я хотела сказать, поскольку эту тенденцию я примерно с 2011 года так активно изучала. То есть она у нас тянется, вот новый минимализм наш, угу. Он тянется примерно с 2011 года, когда еще Раф Симонс был в бренде Jill Sander, и он выпустил такую очень красивую, яркую коллекцию. Одна из последних его коллекций была. И она тогда очень сильно выстрелила. Но и в тот же момент были популярны блогеры из северных стран, из Скандинавии. Вот этот вот весь скандинавский стиль все стали перенимать, в том числе у нас в России. У нас в России, как обычно, это все шло очень долго. И в самом начале, когда я активно писала про минимализм, меня никто не понимал. Правда? А потом уже примерно к началу 2020-х, ну, к концу, наверное, 2010-х, начало 2020-х, этот минимализм стал просто везде. Поэтому мне сейчас об этом говорить, наверное, скучно и где-то местами даже больно, потому что под минимализмом сейчас понимают примерно все, даже то, что минимализмом не является. Но люди, с которыми я общаюсь... Да, люди, с которыми я общаюсь, спрашивают, почему минимализм, они мне говорят такую вещь, я думаю, что это очень важная вещь. Сейчас так много всего, а много всего, в том числе много всего в мире плохого, жестокого и сложного, трудного, что вот это вот тоже минимализм, это тоже своего рода эскапизм. Просто расчищаешь пространство и уходишь вот в эту пустоту, которая тебя не напрягает, не отвлекает, создает тебе какой-то комфорт такой и душевный, и визуальный.
Очищает голову.
Как сказала одна моя подруга, что жизнь настолько сложна, что мне сложные вещи не нужны, поэтому мне нужны простые вещи. Что касается эскапизма, побега от реальности, я помню, что у тебя в твоем списке тенденций была такая тенденция, как 20-е. Вот подумала, может, ты с нее начнешь, а я расскажу немножечко подробнее про эскапизм потом.
Ну, естественно, я тоже это обдумала. Вот эскапизм. Какие десятилетия в прошлом веке были самыми красивыми? Да, это на самом деле были 20-е и 30-е. Ну, если не брать кусочек викторианской эпохи, да, давайте, как сказать, с новых времен начнем.
Я не знаю насчет самых красивых, потому что это, конечно, субъективно. Вот самые эскапистские – это как раз 1920-е.
20-е,
кругом безумие, кругом войны, кругом эпидемия, а мы видим вот этот блеск.
Ну, как раз все закончилось, хотя на самом деле историки считают, что не было двух войн, да, была одна просто с перерывом. Ну, вот как раз этот промежуток между двумя войнами, да, 20-е и 30-е, ну, можно их считать, наверное, да, таким... 30-й в меньшей степени, 20-й в большей. И тут я хотела сказать, что, например, Pinterest указывает на такую тенденцию, как jazz revival. Да, и jazz revival, как раз проникновение джаза, это совершенно точно 20-е годы. Прошу прощения. Но надо сказать, что в повседневной одежде, в масс-маркете 20-х еще нет. Однако в коллекциях у больших брендов они уже есть. И, например, я бы очень хотела привести в пример коллекцию, которая, ну, меня поразила в достаточной степени. Это Prada весна-лето 24-го года. Многие заметили оттуда прозрачные повязки на голову, вот эти дедовские или батины куртки, такие грубые, надетые на достаточно нежные платья. Но коллекция, она, вот, на мой взгляд, чем была особенно интересна? Тем, что там прямо прослеживался жизненный путь, ну, какой-то среднестатистической женщины прошлого века, да, от ее бытности флэппером, да, в 20-е годы до начала, ну, условно говоря, да, начала войны, в Второй мировой уже. И как раз-таки тогда, вот, когда эта история прослеживается на протяжении коллекции, появляются вот эти вот куртки, рабочие вощеные куртки с грубыми воротничками, да, со стежкой, которые прикрывают эти самые нежные платья из 20-х. То есть, на мой взгляд, то, что называется забытым сейчас словом сторителлинг, да, вот тут как раз история прослежена, ну, просто потрясающе хорошо. И еще есть еще один более сложный момент, да, не такой заметный, но, опять же, многие обратили внимание на бахрому и на то, что, например, бахрома это может быть укреплена люверсами, да, и, кстати, в числе тенденций на следующий год очень часто произносится, что вот это вот бахрома, давайте бахрому. Так вот, бахрома у Прады, особенно укрепленная металлическими люверсами. Это отсылка к, не поверите, к одежде римских и эллинистских воинов. Да, у них была такая деталь, называемая птеригия. Это кожаные полоски, ну, кожаные в том случае, если есть деньги на, скажем так, более дорогое военное одеяние. Да, в каких-то случаях это были полоски из холста, которые защищали нижнюю часть тела, ниже пояса. То есть это полосы, да, предвестник той самой нашей современной бахромы, которые для... Эти самые полосы, птеригии для... для защиты нижней части тела часто укреплялись еще и металлическими, как это сказать, металлическими дисками. Да? И я просто в очередной раз была поражена тем, что Милча Прада, да, очень образованный человек. И те, кто с ней работает, это, видимо, тоже очень образованные люди. Если вы вдруг мне не верите, пожалуйста, прочитайте статью Эрнста Конторовича «Боги в мундирах». Там это все очень подробно описано. Да, и, к сожалению, это, опять же, отсылки к войне. Как мне не жаль. Да. Долго говорила.
Да, просто тогда действительно коллекция Прада, она скорее больше не про эскапизм, но про такой взгляд в глаза реальности, в глаза происходящему, да, больше. Не побег от реальности, а наоборот. И это очень здорово. Но на самом деле любую коллекцию Прада можно очень глубоко копать и долго про нее рассказывать. Mm-hmm. Это очень здорово. Действительно, за это ее все мы и любим. Что для меня, на самом деле, то, что ревущие 20-е оказались в списке потенциальных трендов, оказалось скорее чем-то из разряда такой мрачной иронии. Потому что есть определенная схожесть, безусловно, между 20-ми 20 века и 20-ми 21 века. Это такой очень бурный и не очень приятный, на самом деле, период. Войны непрекращающиеся, это эпидемия, и голод, и пир во время чумы, когда одни люди на всем этом наживаются и в это время активно хрустят. Есть люди, на самом деле, которые только подражают вот этим людям хрустящим, как Эллочка Людоедка подражала в свое время тоже. Одной, да, со страниц Бога и перекрашивала мир в изумрудное тело. Мне кажется, что вот в этом смысле и гедонизма, и отчасти стиля, очень ревущие 20-е, они проявили себя на голой вечеринке Насти Ивлеевой, про которую очень много писали на прошлой неделе.
Я просматривала фотографии, там, ну, там сложно сказать, какой десятилетие кто выбрал.
Но, например... Я думаю, тут скорее просто по духу, вот по всему, по окружению и по духу самой идеи вечеринки.
Да, такая геймерская республика.
Прям, да, вот эти 20-е посреди новой эры.
Что-то в этом есть. Недавно в Санкт-Петербурге проходило, ну, как раз было время корпоративов, и мне навстречу нам вывалилась толпа девушек. Там было не совсем заметно, что на них надето в плане, ну, какие именно платья, да, но головные уборы были как раз вот из 20-х, вот эти вот ободочки с перьями, там, с какими-то диадемками. Да. Маленькое дополнение к перекличкам с прошлым веком. Ну, на самом деле, вот полотенце Баленсиаги, хотя полотенце, естественно, не он первый, не Демо Гвасали вывел, да, вот это вот... Это объект ready-made, да, взятый там с пришитыми какими-то крючками, но это на самом деле поступок а-ля там Марсель Дюшан в том же самом прошлом веке. То есть перекличек, я хотела сказать, что перекличек действительно много, они иногда пугают, да, потому что не хотелось бы. Не хотелось бы. Вот. И мы еще хотели поговорить. На самом деле я предложила тему, которую тоже не хотелось бы затрагивать.
Немножко... Да, но, наверное, стоит все-таки закончить, потому что мы про эскапизм так не сказали, что вот, как противоположность минимализму, вот как раз когда люди сбегают,
забыла.
Сбегают от реальности, не смотрят ей в глаза, как вот в коллекции Прада, а пытаются убежать, закрыться или хотя бы просто отключиться, то как раз-таки мне тоже многие эксперты писали об этом, что вот эта тенденция, скорее всего, она будет продолжаться, поскольку мы сейчас в основном говорим о тех тенденциях, которые... они продолжаются, они либо выстрелили и дальше будут расти, либо уже какое-то время существует. Активная такая нарядность, причем даже нарядность без повода, примерка каких-то новых образов, примерка каких-то новых вещей, которые делают тебя чем-то или кем-то другим.
Например, блестящие трусы.
Вот, кстати, да, причем самое интересное, что блестящие трусы были и у Миу Миу, которую назвали, рейтинг-лист назвал самым популярным брендом прошлого года, и это такой бренд, на самом деле, эскапистский, да, скорее.
Да.
И у Фиби Файло, которая пришла со своей коллекцией, такой Old Celine, который мы ждали интеллектуального чего-то очень правильного.
Дождались.
И вот и оказалось, что блестящие трусы есть и там, то есть два противоположных полюса, а блестящие трусы есть и там.
Ну, как раз появление блестящих трусов у Фиби Файло...
Тебя не удивило?
Нет, невысоко. Ну, то есть там в этой коллекции есть какие-то два противоборствующих течения. То есть видно, что ее просчитывали, да, и понятно, почему она так долго не выходила, и понятно, почему она не нравилась самой Фиби. Ну, были такие слухи, что она не выходит, потому что ей не нравится. И, скорее всего, там было такое жесткое столкновение между отделом продаж, да, и дизайнером. Ну, мне это видится так.
Да, да, вполне возможно.
Я, кстати, вот еще по поводу 30-х, что я вспомнила, то, что мне в последнее время, не то, что бросилось в глаза, ну, то есть кое-где, 30-х, на самом деле, вот как раз 30-х в моде гораздо больше, чем 20-х, ну, 20-х, скажем так, их практически нет, в масс-маркете это нет практически абсолютно, если не считать пайеток, да, ну, и то пайетки, они чаще всего там не похожи. Нанесены не на силуэт 20-х, условно, назовем так. А вот 30-х с их глубоким вот V-образным вырезом, с обилием драпировок, с атласными тканями, с тканями с атласной поверхностью, их как раз много. И что я еще заметила, это развитие сектора домашней одежды как раз в сторону роскоши. Вот у нас были пижамки, ну, пижамок, да, которые можно носить и дома, и вне дома с бренда Sleepers, да, после которых все стали делать пижамы с такими пуховыми перьевыми отворотами, да, оторочками. А недавно у нее попались на глаза именно... то, что называется такой роскошный домашний халат с огромными расклешенными рукавами, тоже отороченный перьями, да, такой длинный в пол, там внизу то ли брюки, то ли платье-комбинация, да, это разряд вот домашней одежды, но домашняя одежда, выходящая на уровень роскоши старого Голливуда 30-х годов. Не видела ты такого, не наблюдала? Мне интересно.
Наблюдала, просто... более того, мне еще попадалась статья, я сейчас не вспомню, то ли в конце прошлого года, то ли в начале этого, ну, то есть примерно год назад.
Да.
Как раз о том, что рост домашней одежды, рост сегмента домашней одежды, он после пандемии не сократился, а наоборот.
Да.
Увеличился. И растет действительно интерес к какой-то необычной, красивой домашней одежде, ну, потому что многие находятся дома, по-прежнему работают из дома. А единственное, что здесь нужно делать поправку, наверное, на разные страны, потому что, ну, вот, например, есть такая тенденция, что в России очень плохо продаются теплые тапочки, теплые пижамы, теплое постельное белье, потому что зимой в наших домах очень тепло, даже жарко. А в Европе наоборот. То есть там домашняя одежда, она должна быть еще быть и утепленной. То есть какие-то действительно стеганые кафтаны, какие-то утепленные штанишки мягкие, что-то такое. То есть здесь вот эта тенденция может разворачиваться в разные стороны, и нужно понимать, на какой рынок ты работаешь и на какой рынок ты эту одежду продаешь. Но то, что домашняя одежда становится все более эстетичной, это, безусловно, да. И плюс социальные сети. Очень многие фотографируют себя, многие ведут блоги, и, конечно, им хочется в том числе в домашней обстановке выглядеть эстетично, приятно и модно.
Роскошно, я бы сказала.
Роскошно, да, да.
Так вот, почему в продаже у нас нету фланелевых пижамок. Тут вдруг я поняла, потому что я как раз мерзля, и это мой сектор. Теплые тапочки, теплые пижамы и хорошее одеяло. Так, какая-то у меня мелькнула мысль, и я ее упустила по поводу роскошной домашней одежды. Ну ок. Я бы хотела еще затронуть такую тему. Она уже существовала, я еще когда-то делала подкаст, не знаю, в 2020 году, в 2021 году, про домашних и не только животных. То есть сумки, пригодные для переноски, скажем так, кошек или собак, они были еще в коллекции, которую делал Virgil Abloh для Louis Vuitton. То есть там были вот эти Louis Vuittonовские сумки с тиснением, да, по форме очень напоминающие переноски. После этого сектор только развивался, да, и Prada, по-моему, выпустила одежду для...
Да там кто только не выпустил, потому что у меня недавно на канале был даже, по-моему, целый день или два дня, я уже не помню, публиковала... Только про домашних, несмотря на то, что мой канал все-таки про одежду, да. Про одежду человеческую, я решила, что стоит этот сектор затронуть, и у меня была подборка, что растут продажи, причем во всех секторах, даже в Ашане, именно товаров для домашних питомцев и одежды для собак в том числе. И у меня есть, я сейчас не буду останавливаться, кому интересно, те зайдут, прочитают, почему этот сектор растет, не только потому, что в пандемию все набрали себе собак, чтобы с ними гулять, но еще очень много этому есть причин, и это причины такие объективные и скорее позитивные. То есть, например, то, что у нас инфраструктура городов развивается, становится больше мест для выгула питомцев. У нас, в принципе, растет гуманизация общества, как бы мы ни хотели, не наблюдали обратное, но все-таки да. Есть более разумные, гуманные методы дрессировки, которые предполагают, там, что у собаки должен быть не ошейник, а шлейка или какие-то еще аксессуары необходимые для питомцев. То есть там очень всего много, и из этого вырастает целая ниша огромная, в том числе ниша, в которую встают сейчас люксовые бренды. Потому что у кого есть деньги, они рады купить своей собачке красивую одежду и красивые аксессуары дорогие, чтобы они соответствовали. Ну и плюс социальные сети, конечно же. Потому что сейчас мы в социальных сетях очень любим смотреть на кошечек, собачек хорошеньких. И эти кошечки, собачки очень активно продают все, что для этих кошечек, собачек выпускается.
Я видела тренд из ТикТока. Я не помню, как точно это было сформулировано. Там девочки имитировали в мейкапе лица своих собак. Это ужасно.
Да, есть даже дизайнер, я сейчас не помню, как зовут девочку, молодой дизайнер, она вдохновляется, по-моему, своим пуделем, может быть, какими-то еще животными, у нее есть платье прям в виде пуделя. Ага. Я думаю, что она не одна такая, потому что там есть люди, которые аксессуары делают или еще что-то с изображением собак. Кто-то рисует портреты животных в таком, знаешь, стиле.
Кто-то делает татуировки.
В итальянском, например, да.
Да-да-да, кто-то из наших выпускал... Не вспомню тоже, кто и выпускает, по-моему, тельняшки с маленькими вышивками животных. Вполне возможно, что это там можно кастомизировать, да, и вышить своего непосредственного животного. Видела тоже, по-моему, в Пинтересте про то, что следующий сегмент домашних питомцев – это аквариумные животные. Еще видела шутку про то, что заведите себе пустой аквариум, если не хочется ни за кем ухаживать, чтобы для гостей придумать истории про то, куда ушел или ушла тот, кто был в этом аквариуме, и где он на данный момент. Такой напоминает Мишку Пазин.
Как-то грустно звучит на самом деле. Может быть, потому что аквариумных питомцев их не погладить.
Ну да, так сильности там...
Интересно, почему тогда такая тенденция? Хотя мы на самом деле, мне кажется, наоборот, все стремимся к чувственным каким-то более ощущениям.
Это, возможно, перенос, что мы все стремимся, да. Ну, как не прискорбно, могу только предположить, что они требует меньше ухода. Мне совсем недавно кто-то рассказывал про, по-моему, ящерицу, которую можно кормить раз в месяц. Ну, опять же, тут есть и, скажем так, такая неприглядная, не очень приятная сторона, но, например, прогнозирует рост все-таки путешествий. Да, а ящерица в этом смысле удобнее, чем кошка, могу сказать по своему опыту, бега с переноской туда-обратно.
Да.
Вот, поэтому, может быть, и ящерица. И есть люди, которые любят пресмыкающихся, ну, вот то, что, да, не отличается так стильностью, куда не запустишь руку в мягкую шерстку, да, и не скажешь с улыбкой: иди ко мне, моя дорогая. Я хотела вставить свои мрачные 5 копеек по поводу животных, о том, как каких животных ждет популярность. Тема достаточно мрачная, сразу предупрежу. Долго думала, вставлять ее или нет, но тем не менее. Одной из проблем, с которой столкнется мир уже в ближайшие, ну, десятилетия, это точно, это проблема разминирования. Разминирование территорий. Mm-hmm. Посмотрела одну программу, где говорилось о том, что мина – это такой бесплатный солдат. Да, которого не нужно кормить, которого не нужно одевать. И передача была как раз сделана на основе опыта Боснии и Герцеговины, где прошло на самом деле 30 лет, да, а поля до сих пор не разминированы. И там обсуждаются причины могут быть самые разные. То есть на самом деле после окончания военных действий обе стороны должны зачистить за собой, предполагается, что по международным конвенциям, зачистить за собой территорию. Естественно, это не всегда делается на 100%. Да, и что в связи с животными? То есть, естественно, что на уровне ручного разминирования принимают участие в этом собаки, да, но если брать такой более продвинутый сектор технологий, то там участвуют пчелы и крысы. Я подумала о том, что не станут ли популярными у нас вот такие, то, что можно назвать героические животные, да. И очень интересный разброс от пчел до крыс, да, и до собак. Но в то же время в числе технологий, естественно, присутствует искусственный интеллект, да. Съемки, обработка информации по каким-то определенным признакам, какая территория нуждается в зачистке. Ну и давайте тогда уже свернем с тяжелой темы, с неприятной, из наших перспектив, на искусственный интеллект в моде. Что ты думаешь?
Да, я все-таки здесь за то, чтобы использовать искусственный интеллект. Поскольку, во-первых, у меня сейчас включена моя видеокамера в моем доме, и я наблюдаю за тем, как спит моя собака. А во-вторых, пчелы, мы знаем, что пчелы исчезают, их надо беречь, всячески охранять. Поэтому пусть это будет лучший искусственный интеллект на данной работе. Я очень надеюсь, что он справится с этими задачами намного лучше, потому что уже сейчас существуют какие-то задачи и вопросы, с которыми искусственный интеллект справляется лучше, чем человек. Что касается моды, все, конечно, когда речь заходит об искусственном интеллекте, сразу себе представляют вот картинки, эскизы, которые он рисует, что можно дизайнера, в принципе, отменить. И вот вам сейчас нейросеть нарисует целую кучу разных идей. Но по факту оказывается, что большинство этих идей нереализуемы, и по той простой причине, что искусственный интеллект, ну, во-первых, он не наделен воображением, а для того, чтобы создать что-то новое. А во-вторых, у него нет базы для этого воображения. То есть он не понимает, как там человеческое тело устроено, как устроена пластика ткани, и шить он тоже не умеет. Поскольку шить он не умеет, то он не понимает, как сшиты вещи, которые он рисует, как они должны быть сшиты, из каких материалов. То есть тут, если мы хотим, чтобы искусственный интеллект заменил дизайнера, то этому искусственному интеллекту ему еще учиться и учиться. Ему надо кормить очень много информации. Не знаю, можно ли ему использовать тактильную информацию о том, как те или иные ткани ведут себя в человеческих руках и на человеческом теле. Поэтому пока это оставим, этот вопрос, специалистам. Он хорошо может набрасывать идеи, в том числе, например, для дизайнеров интерьера он может набрасывать идеи. Даже он может набрасывать идеи, я с этим как журналист, автор текстов экспериментировала, он может набрасывать идеи, например, для пресс-релиза. Даже какие-то мысли возникают у него, такие, которые мне в голову не пришли.
Более здравые?
Более, то, что не могу сказать, что свежий, он их просто ведь тоже компилирует, берет из интернета все, и просто у него в голове этой информации значительно больше, чем у меня. Uh-huh. Поэтому он выдает какой-то абсолютно бессвязный текст, в котором очень-очень мало смысла и много воды, но пара предложений, там, может быть, таких, которые меня цепляют, и на основе которого я дальше строю уже свой собственный текст. В этом смысле он, конечно, классный помощник, интересный, потому что когда нет рядом собеседника, с которым можно вот так с тобой поговорить и каким-то мыслям новым прийти, можно побеседовать с нейросеткой. Грустно это не звучало.
Нет,
вот. И на самом деле он хорошо работает там, где нужна аналитика, например, аналитика продаж. Если не надо считать ничего вручную, он все это посмотрит, сколько каких вещей продалось, в каких размерах, на каких территориях, сделает полную аналитику, и тогда уже можно не производить ничего лишнего, исходя из того, какие цифры на руках есть, и сшить именно то, что нужно. Например, Shein, тот же, который мы уже сегодня упоминали, он работает с естественным интеллектом в плане тех же тенденций, поскольку ни один человек не сможет смотреть такое количество тенденций в ТикТоке, как сможет это сделать нейросеть, а смотрит огромное количество, там просто миллионы роликов, выделит из них то, что людям нравится, какие вещи нравятся. Дальше все это скомпилирует и предложит те изделия, которые нужно на основе этой аналитики трендов сшить и запустить в производство. Поэтому, мне кажется, это такой очень удобный инструмент. Ну, не нужно бояться, знаю, что есть люди, которые реально боятся захвата власти искусственным интеллектом. Не нужно этого бояться, потому что искусственный интеллект – это инструмент, это помощник.
Бояться, мне кажется, нужно совсем другого. Я хотела сказать, что вот последние года два вещи сделаны, естественно, не шиты с помощью искусственного интеллекта, но, видимо, предложены на уровне эскизов, а потом как-то доведенные до ума, их было очень хорошо видно. И в какой-то момент вот был выплеск, не то что в редкой коллекции, но еще достаточно часто встречались какие-то платья, сложнее, чем мог бы придумать человек. Ну, это было как-то очень видно, по крайней мере, люди, которые работали с искусственным интеллектом именно в сфере дизайна, они говорили, что они видят эти модели, и я, мне кажется, тоже в какой-то момент начала их видеть. А потом все схлопнулось. То есть вот сейчас я не вижу в ведущих коллекциях, в таком пуле коллекций, которые я обычно отсматриваю, не вижу там предложения искусственного интеллекта, что, в общем, может быть и неплохо. Но посмотрим. Да, посмотрим. То есть 80-е можно воспроизвести, мне кажется, и без искусственного интеллекта.
В любом случае все эти технологии развиваются, и это очень... Забавно, что мы как поколение, выросшее на черно-белом телевизоре, сейчас с тобой говорим про нейросети, находясь там примерно в 1000 километров друг от друга. И это просто здорово, я каждый раз не устаю этим восхищаться, каждый раз мне кажется, что это действительно круто, и хорошо, если бы все эти технологии, они были нацелены именно на созидание, а не разрушение. Вот на этой ноте я бы как раз хотела закончить нашу беседу за созидание.
К вопросу о созидании. Друзья, я бы хотела напомнить, ненавязчиво, можно сказать, что у нас со Светой есть по телеграм-каналу Светин канал «Люди и одежда», мой канал «Мышьяк и кружева». По-моему, повторюсь, все находится. Пожалуйста, приходите. Если вам что-то покажется интересным, еще одна просьба, пожалуйста, пишите. Потому что нам бы хотелось как-то подкорректировать, если подкаст будет продолжаться на будущее, что вы хотите услышать, что вы хотите прочесть в этих телеграм-каналах. Хотелось бы какого-то диалога. Хотелось бы его возобновить мне лично. Да? По-моему, Света нас покинула.
Света задумалась. Спасибо большое, Катя, что пригласила. Да, я тоже очень рада всех видеть. Мой канал посвящен непосредственно потреблению модной одежды, и не только модной, а в принципе одежды. Но я пишу и на смежные темы тоже. Буду рада вас всех видеть.
Да, спасибо, друзья, спасибо, что слушали. Не могу сказать, когда услышимся в следующий раз, но надеюсь, что в обозримое время.
Я постараюсь сделать так, чтобы мы в обозримом времени
еще встретились с тобой. И еще надеюсь, что подкаст выйдет до Нового года, поэтому всех с наступающим. Созидательно. Спокойно. Все. До свидания, друзья.
Пока.
Пока.